говорит, показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Мы сегодня говорим о событиях, которые случились между Москвой и Санкт-Петербургом. И у нас в эфире группировка «Ленинград». Первым представляю Николая Рыбакова. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, Лен.
Николай родился вот в городе на Неве. И теперь именем реки этого города названа трасса, которую сегодня открыл Владимир Путин. Правильно я все трактую?
Ну, видимо, да. В этом сложно ошибиться.
Да? Мало ли, кто-то может не запомнить, кто-то может с Москвой рекой перепутает эту трассу.
Главное, что ее жизнь назовет.
Вопрос, чьи воды ее могут повредить,
подмыть.
Ну, не будем мы о грустном. Сегодня же праздник. Артур Гаспарян с нами. Здравствуйте, Артур. Затесавшийся москвич в эту компанию, но поскольку мы говорим о связях некоторых странных иногда между двумя городами, то у москвичей тоже можно.
С нами Леонид Гозман. Есть москвичи, которые очень любят Петербург.
Москвичи, которые любят Петербург.
Да. Не все.
Но не наоборот. Наоборот нету.
Есть.
Ну почему?
Я знаю.
Мы проверим.
Да.
У нас сегодня опрос специальный. Мы специально в Санкт-Петербурге. У нас еще такого не было. Мы в Санкт-Петербурге проводили опрос ровно вот с таким вопросом. Вы хотели бы переехать в Москву? Я не знаю, чем закончилось. Посмотрим в эфире.
Да, но это все-таки не одинаковый вопрос. Любите ли вы Москву? Хотели бы
переехать? Это не одно и то же.
Да.
Совершенно не одно и то же.
Я люблю Петербург, но никогда в жизни туда не перееду.
С нами Леонид Гозман, у которого вообще случился фейк в биографии. Его пишут с коренным санкт-петербуржцем, а как только что за 3 минуты до эфира выяснилось, его силой туда вывезли. Вот к вопросу о переезде.
Да, у меня было 3 месяца.
Силой, в 3 месяца
я был против.
Совершенно невинного младенца, безмолвного.
Не спросили,
вывезли в Санкт-Петербург таким образом на всю жизнь.
Зато я жил потом и раз в Петербурге. Да.
Пожизненно получил клеймо питерский.
Ужас,
вот
да,
так же, как Владимир Путин, вот вы попали в эту компанию.
Вот это уже зря. Вот, понимаете, то, что клеймо питерский, ладно, а то, что как Владимир Путин, это я вас ничем еще не обижал, между прочим.
Вот, хорошо, мы зададим вопрос слушателям. 8-800-222-12, телефон абсолютно прямого эфира, как обычно у нас, по которому те, кто живет в Санкт-Петербурге, скажите, хотели бы вы переехать в Москву, а те, кто живет в Москве, скажите, это вообще почетное звание питерский или это обидное, как некоторые тут считают?
Я не про питерский сказал, обидное, я сказал про Путина.
Я имела в виду тот самый питерский.
Я про Путина сказал.
А я тоже говорю про Путина. Как называют Путина и компанию? Питерский?
Ну,
а как еще их называют?
Все что угодно можно испортить.
Ну,
в общем, любое слово можно опошлить.
Ну, это правда.
Но Москва тоже много кого понарожала.
Это правда, да.
Да. Так сегодня случилось несколько событий, связанных с Санкт-Петербургом, и они, к сожалению, как бы случились по печальному поводу. То есть Владимир Путин поехал на похороны своей близкой подруги Ларисы Вербицкой. Это ректор бывшей Санкт-Петербургского университета, о которой говорилось, ну, настолько близкий друг ее, что о ней говорилось на федеральных каналах, что она русист номер один в мире. И она даже говорилась там, корректировала какие-то его речи. И вот он поехал на это печальное событие, но заодно, как бывает, видимо, в протоколе, вот к этому событию приурочили открытие трассы Москва-Санкт-Петербург и открытие памятнику Даниила Гранину, который вообще-то собирались открыть еще 15 ноября, но люди, которые были ответственны за это открытие, сказали, что это решит Владимир Владимирович. Вот у него случился повод приехать в Санкт-Петербург печальный, и к этому поводу были присовокуплены еще 2. Я предлагаю начать с трассы. Вот ее открыли сегодня. Эту трассу. Вы, которые туда мотаетесь по делам, бесконечно рады этому? Николай, давайте с вас начнем.
Знаете, Елена, у меня было, я как раз вспоминал, 3 раза всего я ездил на машине между Петербургом и Москвой, потому что это у вас занимает достаточно много времени, если вы за рулем тоже вы устаете, и плюс пробки, конечно, на въезде в город и в один, и в другой. Это все непросто, поэтому я сомневаюсь, что будет много людей, которые будут ездить только в случае какой-то необходимости. Один раз я, правда, ехал вообще на маршрутке, потому что не было никаких абсолютно билетов. Такие случаи тоже происходят. Возможно, введение какого-то скоростного автобусного сообщения, это все возможно. Но, безусловно, эта трасса не заменит ни авиасообщение, ни железнодорожное сообщение. Но при этом то, в каком находилось сообщение между двумя столицами раньше, ну, это совершенно невозможно, просто абсолютно какое-то допотопное. Другое дело, что надо все-таки быть объективным, и когда сегодня Владимир Путин говорит, что ничего подобного в России не было, тут особо хвастаться, в общем, нечем. Потому что 2019 год, и мы хвастаемся тем, что у нас есть единственная трасса, соединяющая две столицы в такой гигантской стране. И вот теперь мы, наконец, начнем строить в Казань дорогу.
Но я вас также прошу оценить сумму, которую вот нужно заплатить, 2000 рублей. Как вы ее оцениваете за эту платную трассу?
Ну, сумма, она не такая уже большая. Если вы можете потратить на проезд в определенные часы в Москве до Шереметьево, примерно столько же, не примерно столько, там 450 или что-то такое, просто до Шереметьево доехать. Проезд по западному скоростному диаметру в Петербурге у вас около 1000 там составит, что близко к тому, если у вас нет транспондера. То есть 2000 между столицами – это нормальная цена, это ниже, конечно, чем европейская. Но протяженность достаточно большая, поэтому это не будет заменой, безусловно.
Угу. Это скорее плюс улучшит... Плюс еще бензин все-таки, потому что бензин, вы можете и на поезде за 2000 приехать, не тратить бензин.
Да, это, конечно, воздействие на окружающую среду тоже очень высокое при увеличении транспортной нагрузки, именно автомобильной. И я думаю, что ей будут чаще пользоваться, конечно, жители тех городов, которые находятся по трассе. Это да.
Артур, ваши впечатления, ваша радость от этой трассы, существует ли она? Если да, то почему? Если нет, то тоже почему?
Ну, моя радость по поводу трассы существовала бы, если бы она вообще на самом деле открылась. Для меня стало большим сюрпризом открытие какой-то несуществующей трассы, потому что если мы посмотрим по карте, мы доезжаем до Тверской области, там до какой-то деревни, потом трасса прерывается, и там еще порядка 100 километров или 80, или 60 надо проехать по обычной вот этой вот существующей М-10, значит, со всеми светофорами, со всеми деревнями, и потом уже опять она вдруг возобновляется. То есть вот этот огромный участок, объезд северный вокруг Твери, о котором столько говорили, его даже не начали еще строить.
Говорят, его забыли построить.
Может быть, забыли построить. Поэтому я не очень понимаю, что они там открыли, какую из этих двух трасс, которые вот до деревни Мамырин...
Нет, они же не могут ждать, чтобы это делать, эту трассу, потому что вдруг в следующий раз ничего не случится у Владимира Путина такого, и он не приедет. Конечно.
Подожди, а тут ничего смешного. Точно так же происходило с западным скоростным диаметром, который он открыл, его тут же закрыли на ремонт.
Нет, ну, в общем, короче, трассу никакую не открыли. Что касается 2000 рублей, конечно, это не ниже, чем в Европе. Это плюс-минус. Ну, есть дешевле, есть дороже. Годовой абонемент на пользование всеми платными трассами в Швейцарии стоит 40 франков, это порядка 40 евро, а проезд до Питера стоит 30 евро, если перевести, да, в нормальную валюту. Поэтому...
В одну сторону.
30 евро. Да, 30. Вот вы знаете, сейчас у меня есть значит, такая традиция, как вот в «Иронии судьбы» 31 декабря они в баню ходили. Мы летом с друзьями все время ездим на таком микроавтобусе по Европе. Выбираем всегда всякие разные маршруты. Поэтому я знаю, какие там дороги, и огромное количество роскошных совершенно скоростных магистралей абсолютно бесплатных. Вот да, этот вопрос меня больше волнует. Не сама трасса, да, хорошо, что ее построили, ее лет 40 назад надо было построить. Но дело в том, что в то ужасное состояние, в котором находится абсолютно забытая в связи с тем, что начали строить М-11 трасса М-10, а в Европе такого нет. Там в той же Испании, вот, например, под Барселоной, там есть одна скоростная платная трасса. В 50 километрах там еще две бесплатных, практически такого же качества скоростных дороги, но они абсолютно бесплатные. Попробуйте бесплатно скоростно проехать по М-10, у вас ничего не получится. Выезд этот чудовищный из Шереметьево, где постоянные, просто, по-моему, круглосуточные пробки, потому что там все сикость-накость спроектированы, и никому в голову не приходит эту развязку как-то развязать уже. Так, чтобы люди, которые не пользуются, а будет огромное количество людей, которые не будут пользоваться по-прежнему этой трассой, потому что для россиянина заплатить там 5 евро 350 рублей, чтобы доехать до Шереметьева, учитывая средние наши зарплаты, потому что у нас часто говорят, вот в Европе там это дешевле или это дороже в Европе, всегда забывают вспомнить, какая средняя зарплата в России и какая средняя зарплата в Европе. Вот, хотя бы с этого начать, поэтому соотношение немножко разное, если,
нет,
может быть,
не
абсолютные цифры.
Нет, но не хочется удорожать себе таксист, да, он предлагает себе заплатить.
И многие будут все равно ездить через Химки. Себе, да. А эта трасса находится в чудовищном состоянии, похоже, ее никто не собирается ни улучшать, ни приводить в какой-то более-менее благообразный, цивилизованный там соответствующий хоть каким-то представлениям о европейских нормах, раз у нас так все хотят сейчас быть похожими на Европу, плитка, тут кругом бордюры и все такое, вот фонари, значит, поэтому и трасса в Химках должна как-то тоже быть похожа на европейскую, она не похожа, она похожа вот на то, что описывал в путешествии Радищев в путешествии из Петербурга в Москву. Ну, почти то же самое. Вот. Грязные обочины неухоженные. Трасса проходит через центр города Химки. Неухоженные трассы, пылище, грязище, какие-то кривые в кривь и в кость стоящие фуры вечно. На обочинах вечная-вечная пробка. И на въезде, и на выезде. Поэтому, в общем, короче, много чего надо еще сделать.
Ну, перед тем, как передать слово Леониду
Гозману... Главное, построить Гозману. Трассу надо, прежде чем ее открывать.
Да, это очень смешно.
Ну, это вы как-то уже...
Это чересчур, да. Что-то вы уже много вы хотите. Да, да, да. Я вот вижу в компьютере, меня поправляют мои коллеги, что я назвала Людмилу Вербицкую Ларисой, но те, кто смотрит телевизор, меня поймут, почему я говорю Лариса Вербицкая, потому что когда Вербицкая, значит Лариса.
Главное назвать Аллу Пугачеву Софией.
Вот. Леонид, пожалуйста, вам слово. Вы ездите, я знаю, по пятницам. Я в курсе. В Санкт-Петербург.
Все знают, да.
Да.
То самое, только я там это не... Ну, в общем, я там преподаю просто.
Да.
Вот,
да.
В Европейском университете.
Да.
Я езжу с Апсаном. Всегда. Один раз летел самолетом, когда не было билетов. Просто совсем не было. Вот, а так, конечно, с Апсаном. Ну, что, 3,5, ну, 4 часа едешь из центра в центр. Ну, просто то, что надо. На самом деле, вообще, с Апсаном очень хорошо ходит. Мне кажется, очень точно. И так далее. Что касается этой трассы. Понимаете, все, что не делается, благо. Да? И, конечно, я совершенно согласен, что надо было 40 лет назад ее построить, но лучше, что ее построили, там, почти построили сейчас, чем если бы ее построили еще через 40 лет. Понимаете? Поэтому, конечно, это хорошо, это достижение, нормально вообще. Люди, которые строили, это у них праздник, все здорово. Все здорово. Но меня поражает вот что. Меня поражает какая-то дикая, ничем не сдерживаемая государством алчность. Вот, понимаете, я езжу практически каждый день, я езжу по платной дороге, которая возле Минского шоссе идет. Да? И мы там платим 350 рублей в один конец, проезжая через два тола. 350 рублей, да? Вот. Вся платная дорога чуть больше 10 километров. Ребят, такого
кусочек
не
маленький.
Бывает нигде.
Шереметьевский
такого
тоже
не бывает нигде. Шереметьевский крошечный, там 400 или 450. Да. Вот. И такого нигде не бывает. Это бандиты, это обороноразбойники.
Правильно.
Понимаете? Это просто бандиты. Вот. И тогда спрашивается вопрос, а где государство, которое за этим следит? Во всем мире, если ты построил дорогу, она считается естественной монополией, потому что построить другую дорогу рядом, параллельную, да, можно сказать, а что, построй другую, да, это же, знаешь, пыль глотать долго, долгое дело, да. Поэтому дороги, железные дороги, авиакомпании крупные и так далее считаются естественными монополиями. И поэтому цена на услуги, которые она предоставляет, контролируется государством. Это нормальная вещь, так должно быть на самом деле. Так должно быть. Вот какой-нибудь там Амтрак американский, черт знал, он повысит цены настолько, сколько он хочет повысить. Не дадут ему, в жизни не дадут. Да? И толы эти самые, то же самое. Да? Вот. Какая-то жуткая алчность этой публики, понимаете, которые, как говорят, чтобы я знал, да, как говорят, это все этот самый кооператив озера, это все там тренеры под дзюдо, там еще кто-то, да, вот вся эта публика, это, конечно, полное безобразие. Полное безобразие, понимаете? Вот, там, я не знаю, знаете, если мне предложили, вот когда каждый раз, когда приезжаешь, лучше вот отдавай не 350 рублей им, а 500 там на какую-нибудь там благотворительность, я бы отдавал. Я бы отдал, мне им жалко отдавать. Понимаете, вот каждый раз меня вообще корежит, что я вот этой сволочи вообще отдаю деньги просто так. Одеваться мне некуда, естественно.
Но с трассы, с этой Санкт-Петербург, вы пользоваться ей будете только в крайнем случае, как вот Николай говорит, когда
конечно,
нет билетов ни на что,
конечно,
уже
нет. Ну, вообще, это,
ни на
это
поезд,
даже,
ни на
даже, как они говорят, 5 часов, но ну, не будет это 5 часов, это будет часов 7.
Это лень еще.
Говорят, что 5, нет, но с учетом Тверского
крючочка. Даже чтобы ей пользоваться, вот как мне, как человек, живущий в двух городах, у вас должна быть тогда машина находиться одна там, другая там. Потому что вы же не знаете, вот у меня постоянно график меняется, правда. Сапсаном, на самом деле, можно пользоваться, когда у вас четкий постоянно график. А если у вас нет четкого, и все время что-то происходит, какие-то новые события, вы не всегда можете приехать ровно
А третья машина на этом недостроенном вот этом
кусочке. Да, а вот где машина ваша должна находиться, чтобы вы могли поехать в любой момент?
На Делимобиль
доехать. Ну, Делимобиль, да. Но это еще должны быть, значит, такие условия, что можно его оставить в другом регионе.
В общем, одним словом, мы пока не очень празднуем, потому что она открыта Владимиром Путиным, что символизируется собой радость, но за этой радостью...
Безудержная.
Это такой интересный символ, что президент России открывает
незаконную трассу. Нет, потому что главное не победа, а участие. Главное не открытие, а приехать, чтобы открыть.
И вот добавлю еще к тому, что Леонид сказал, это очень важно, мне кажется, вот по поводу жлобства государственного. Вот я сейчас пытаюсь вспомнить хоть одну европейскую столицу, где подъезд к аэропорту на скоростной трассе был бы платным. Я не могу вспомнить.
Нет, такого нет.
Нету нигде. Ни Париж, ни Берлин, ни Лондон, ни Рим, ни Мадрид. Ну, нету такого.
Нигде.
А это, мы уникальны. Мы, как всегда, впереди планеты всей. У нас к международному главному аэропорту хочешь приехать, плати деньги.
Да, то есть стоянка на территории – это возможно, а вот то, что подъезд – это да.
Второе событие, к которому был приурочен сегодняшний приезд Владимира Путина, то есть нет, собственно, он был не приурочен не к этим событиям, а под которое подложили вот этот вот приезд, это открытие памятнику Данилу Грайму. Я напомню одну историю, которая связана с ним. Данил Грайм был человеком, который последнее, кого он видел в своей жизни – из великих мира сего, это был Владимир Путин как раз. И Владимир Путин об этом говорил, что как раз после чаепития с ним прошло очень немного времени, и писатель скончался. Он дважды с интервалом в один год рассказывал одну и ту же историю. И два раза делал два разных вывода из этой истории, похожих, но немножко разных.
Путин или Гранин?
Путин. Гранин вообще об этой истории никому никогда не рассказывал. Об этой истории стало известно, когда он умер. И что там было на самом деле, мы не знаем, мы ее слышали только в изложении Владимира Путина. Вот он ее рассказал скоро после его кончины на крымском собрании крымской молодежи, как он называется, форум Таврида. Вот послушаем, как он ее рассказал первый раз.
Вы знаете, я вам расскажу свою последнюю встречу с Данилом Александровичем Граниным, который недавно ушел из жизни. Я вручал ему госпремию в Петербурге. Ну и все так... Уже закончилось, прошло. Я подошел к Данилу Александровичу, поздравил еще его раз, поблагодарил за работу, за творчество, попрощался и пошел. Он когда прощался, посмотрел, он сидит на меня так, смотрит как-то так внимательно, вопросительно. Я дошел до дверей зала, где происходила церемония награждения. Потом подумал, нет, что-то не так. Что-то он мне хотел сказать. Развернулся и опять к нему подошел. Я говорю, Денис Иванович, вы хотели что-то сказать? Он говорит, вообще-то я хотел бы с вами поговорить. Ну вот, когда у вас будет время. Я говорю, вы знаете, ну у меня никогда времени не бывает. Но мы сейчас здесь, я здесь с вами. Давайте сейчас пойдем прямо и говорим. И мы с ним пошли в соседний зал. Попросил там своих коллег, ребята, они накрыли чай, мы с ним посидели и поговорили. Это был очень интересный и очень полезный для меня разговор, как оказалось, потому что буквально через несколько недель он ушел из жизни, я его больше никогда не видел. Вот. Так одна из тем, которую он поднял, вот та, о которой вы сейчас сказали. Он мне говорит, послушайте, но как не включаешь какой-нибудь канал или даже в интернет, как не залезешь, все мы видим только одно, как кто украл, что украл, сколько украл и каким способом украл. Но невозможно смотреть уже.
Вот понимаете, и он, да, и он сделал вывод из этого, потом вот вы сейчас посмотрите дальше. Он сделал, да, продолжение, он сделал вывод, что его просят эти каналы как бы вот подвергнуть некоторой цензуре, что, например, я делаю вывод,
Данил Александрович
не мог, он просто возмущен тем, что без конца воруют. Но вы увидите, что Владимир Путин сделал совершенно другие выводы из этого текста Данила Грайна. Давайте послушаем через год, как он об этом рассказывал. Не работает. Вот видите.
Ой, как неприятно.
Ну руки, все, уже
руки,
применили.
Да,
уже.
Да, применили вот так, против вот нас.
Костлявая рука.
Да. Костлявая рука, да. Цензура. Ну ладно, мне напишут, когда заработает. Я пока просто расскажу, что он через год повторил примерно эту же историю. И вот то, что мы хотели вам показать, но не работает, чего у нас никогда не бывает, чтобы не работало видео. В первый раз он сказал, что как я могу воздействовать на руководителей каналов. То есть как бы он впрямую... Меня просят цензурировать. Но ведь у нас же свободное телевидение. Мы не можем... Я понимаю, что не нравится. Ну, конечно, это вредно. Мне не нравится, говорит...
Киселев недавно тоже говорил, что у нас цензура.
Да, говорит Владимир Владимирович. Да, мне тоже не нравится, что вот это вот на каналах без конца вот такое вот муссируют. Но у нас свободное телевидение. Я не могу этим указывать, этим руководителям. Через год, рассказав эту же историю, он говорит, вот, ну, сейчас уже получше, сейчас получше. Я не могу никому указывать, у нас нет цензуры, но сейчас уже мне не кажется, что есть вот такое вот нагнетание. То есть он из этой истории...
То есть нагнетание уже перестали говорить о том, что воруют, кто ворует, и все ушло к
Навальному. Я могу примирить обе эти вещи, что он не... Можно представить себе так, что не он отдавал команду, а просто воровство перестало быть новостью. Понимаете, вот это настолько постоянно, что про это скучно стало рассказывать. Ну, что ж можно говорить? Этот министр, этот министр. Ну, все одно и то же, одно и то же, да. Вот нормальная жизнь какая-то такая неинтересная. И поэтому меньше рассказывать.
Ну, а как, не своруешь, не проживешь, да.
Но это очень любопытно, как он вот использовал этот разговор.
Ну, на самом деле, совершенно... это, конечно, это просто вот такой фестиваль феерия, лицемерия и лжи, потому что понятно, что Гранин со своими словами ничего там...
Не просил уволить
руководство канала. Нет, не озарил Путина, что вот да. Он поставил перед проблему, и Владимир Владимирович вдруг задумался. Я думаю, что ни о чем он не задумался. Была уже все спланирована история с того самого момента, когда удушили НТВ, закрыли куклы сперва, потом само НТВ. И вот я думаю, что целенаправленно шла политика, естественно, понятная, на то, чтобы поставить все средства массовой информации под контроль государства с приходом его к власти. А вот эти все позы там, ох, у нас нету цензуры, ох, мне сказали, ох, что я могу сделать. Ну, понятно, что это вот такая очень отвратительная, лицемерная игра на публику. Она продолжается по разным поводам, я слышал, кстати. Часто задавали, был какой-то период, когда постоянно спрашивали, у нас так много крови на телевидении, убийство, шмубийство, и вот эти все его объяснения, что, ну, вот это, конечно, плохо, но я, вот мы, независимые каналы, вот, но это все делалось, видимо, для вот сотрясания какого-то воздуха, чтобы показать, что у нас недавно же, когда из-за Галкина опять возникла вся эта суета, все же сказали, все же выступили, и Киселев, и Соловьев, и все прям били себя в грудь и говорили, ну, нет у нас никакой цензуры на телевидении, ну и что, ну, вот, собака лает, караван.
Несмотря на то, что отдельные несознательные писатели ее требуют фактически. Вот он же на него
меня
указал,
всегда это
что
сильно
требует.
Напрягало.
Вы знаете, вот всякие эти комментаторы, они, как понятно, они отрабатывают роль. Сказали про цензуру, он начинает себя бить пяткой, что цензуры нет. Ну, понятно, работа у него такая, как бы, да, и впадает там в истерику, пена там ну, изо
рта
идет.
Про это пословица даже есть, про шапку.
Ну да, естественно. Вот. Но я, ну, вот более интересно, зачем сам государь в эту дурацкую игру играет? Он чего, он кому это говорит? Вот он говорит, у нас же независимые каналы и так далее. Значит, каналы сами знают, насколько они независимы, да? Чтобы народ поверил. Вот. Чего он Ваньку-то валяет?
Ну, нужно же он что-то сказать, если вы спрашиваете.
Ну, это странно. Вот все время, они все время доказывают, что нет... Вот вы видели где-нибудь... Вот есть ведь страны, где достаточно свободное телевидение. Я не помню, чтобы они нам все время доказывали. У нас нет цензуры.
Но у нас на воре шапка горит.
Более того, есть страны, где есть цензура, и они не говорят, что ее нет.
Они говорят, что она есть.
Они говорят, что она есть. Все интересно, национальная
вот
безопасность,
Китае,
там чего-то,
да. Там не скрывают наличие цензуры.
Да, конечно. Вот. А вообще вот эти все их разговоры, это, помните, у Галича была прекрасная фраза, когда его исключали из Союза писателей, за квадратным столом по кругу в ореоле моей вины все твердили они друг другу, что друг другу они верны. Вот какие-то такие ритуалы, которые на них самих рассчитаны, зачем-то. Вот. А всем остальным...
Причем этих ритуалов, обратите внимание, сейчас становится все больше и больше. Вот этот разрыв между тем, чем живут реальные люди, да, чем живет реальное поколение, которое, кстати, выросло, которое они проморгали, которое не знает Советского Союза, оно в ментальном, бытовом смысле, скажем так, выросло абсолютно свободным, без авторитетов. Вот, а они все устраивают вот эти ритуалы.
А Николай, а вы считаете, зачем ему все время говорить, что я не руковожу каналами, этим не занимаюсь? Почему вы ко мне с этим обращаетесь?
Здесь я согласен и с Артуром, и с Леонидом, что действительно это выполнение определенных плясок таких церемониальных. и, к большому сожалению, это происходит не только в ответе на этот вопрос. Посмотрите, да. Допустим, на нашу Государственную Думу. Вот наличие там четыре. Вот зачем там четыре партии, если они все голосуют одинаково? Ну зачем четыре? Ну потому что как бы кому-то вдруг пригодится сказать кому-нибудь, что у нас многопартийность. Вдруг там какой-нибудь Макрон спросит, а сколько у вас партий в Государственной Думе? А скажет, у нас четыре, причем три оппозиционные, он скажет, а? Все, и нечего ответить, все, и телевидение забыл. Сколько у нас каналов?
70. На каждого.
А зачем по три кнопочки? Да, чтобы как светофор, красный, желтый,
и
зеленый.
Вообще, я тебя переключаю.
Конечно, да. Но, вы знаете, я хотел все-таки немного вернуться к Гранину. Во-первых, это человек, который даже и в нулевые, и в десятые годы, он обладал еще и политическим мужеством, потому что
конечно,
на выборах...
Конечно, в том-то и дело.
А это очень непросто в Петербурге. На выборах было поддерживать Яблоко. При том, что... Это человек, который, ну, он это и мог, собственно говоря, делать из-за того, какой у него был вес. И он понимал, кстати, многие люди с примерно таким же весом, они не понимают, что с ними ничего не... Что можно со мной сделать? Ничего нельзя. И он это понимал, поэтому активно занимал такую позицию. И этот человек, я в жизни не поверю, что он вообще мог говорить что-то примерно о цензуре, потому что он сам от нее страдал. И очень яркий пример того, что, к сожалению, после ухода человека... Многие начинают трактовать его слова.
Вот. И а ему важно было опереться именно на такого человека.
Конечно, конечно. И, допустим, как вот, пример цензуры с Граниным, это, конечно, блокадная книга. Потому что один вариант – это блокадная книга, которая была издана в советское время. И, ну, не совершенно другой, но многие фрагменты из нее же были вырезаны. И только сейчас были переизданы, но... Пересдается теперь очень небольшим тиражом, вот потому что это очень не я. Это мы не хотим показывать то, что было и людоедство, и то, как жил Смольный в годы войны. Это мы не хотим уже показывать.
Мне написали, что специальные службы сняли свою костлявую руку с наших сюжетов. И мы все-таки посмотрим. Хорошо, да. Значит, мы увидели, как он сказал это молодежи. Теперь мы посмотрим, как через год он это же рассказал на большой пресс-конференции.
Мы с ним поговорили, говорили с глазу на глаз довольно долго, и больше я его не видел, он ушел из жизни потом. Он мне говорит, слушайте, но вы должны с этим что-то сделать. Я говорю, с чем? Ну, устал, мы все устали от этого. Я говорю, от чего? Все, на всех экранах у нас, кто украл, сколько украл. Как украл? Ну, до чего надоело? Ну, неужели у нас ничего в жизни такого светлого, приличного не происходит? Я говорю, ну вот так, такова политика нам этих каналов наших.
Вот через год уже добавилась чуть эта фраза. Вы да. должны с этим что-то сделать. Теперь снова вернемся на год назад и посмотрим, как он тогда это трактовал год назад, вот в Тавриде.
Вы знаете, я же, ну, не в постоянном, но, в общем, в контакте с руководителями наших основных телевизионных каналов, с теми людьми, которые так или иначе влияют на то, что, скажем, в интернете происходит. Надо сказать, что они это сами понимают и стараются ситуацию как-то изменить к лучшему. Что-то получается, что-то не очень. В современном мире это сложно сделать, вот этот поток профильтровать. Есть опасения того, что эта фильтрация примет и идеологический характер. И общество будет лишено возможности получать достоверную, открытую, прямую информацию. Хотя век интернета, казалось бы, это очень сложно сделать, отфильтровать все подряд. Но и там, в некоторых местах, в некоторых странах предпринимаются такие попытки. Если само сообщество выработает систему фильтров морально-этических, вот это было бы правильно. Вот с тем, чтобы... если не исключить, то минимизировать, а лучше исключить влияние на этот процесс со стороны государства.
Прекрасно. То есть, и все это, вы понимаете, что отталкиваясь от разговора, что его просят отфильтровать Гранин, Даниил. И возвращаемся на год, какой вывод теперь он делает, вот не возвращаемся, а вот отматываем год от этого года назад, а от того вперед, на 18-й год, на пресс-конференцию, какие выводы он уже делает через год из этого разговора?
Да.
Ну, мне кажется, что все-таки за последнее время в этом отношении тоже кое-что меняется в лучшую сторону. Информация становится более сбалансированной, может быть. Я хотя редко смотрю, и в интернет редко заглядываю, и телевидение смотрю мало, некогда просто. Но так информационное поле, стараюсь следить за ним, и мне кажется, что все-таки получше стало.
Ну вот, все, что я вам, собственно, рассказала, вы теперь просто это в сюжетах увидели.
Вы знаете, это же вот что. Можно сказать, вот смотрите, конечно. Вот это на самом деле чудная традиция, да? Менять не реальность, а отражение
да,
реальности.
Конечно, конечно.
И вот это же не только с воровством, да? Значит, вообще традиция в Советском Союзе. За что диссидентов сажали? За то, что они говорили, как есть. Понимаете, они говорили, как есть, за это их сажали, понятное дело, да? Ни за клевету, ни за какую. А это же то же самое сейчас, и куда более, так сказать, трагическим поводом. Вот эта история, когда этот парень расстрелял сослуживцев, да, которого там довели до края, он, значит, взял автомат и убил.
Ну, их немного таких историй было,
убил,
к сожалению.
Да? Несколько, нет, что сейчас несколько. Шойгу говорит? Угу. Шойгу говорит, что ему нельзя было давать автомат. То есть не в том дело, что парня доводили до края вообще совсем, да, просто, ну,
не призвали, не
сотворилось, да. Вот. А вот зачем же ему автомат?
Да? Беспредел.
Да. Зачем
беспредел
ему дали автомат?
Отрицается,
вот.
Все,
да.
Человеческий
факт. Это не важно, да. Вот автомат не надо было давать. Ну, конечно, не надо было. Ну, хорошо.
Слушайте, а взрыв в Архангельской области, который они долго пытались сказать, что вообще ничего не было. Не было никакого радиационного заражения, конечно. Да, хлопочек, да. Вот не было никакого радиационного заражения. Что вы такое рассказываете совершенно, конечно? Это реально. Вообще, честно говоря, я не очень понимаю, что Даниил Александрович включал за телевидение, и тем более, что Путин. Какое они телевидение включают? Где они видят? Где они видят? Там все время рассказывают, как воровство на Украине и какие скандалы в Америке. Что тебя включают?
Нет, совершенно понятно, что имел в виду Гранин, он-то говорил про воровство.
Конечно.
А Путин все это перевел на то, как это отражается на телевидении. Что типа оказывается на телевидении много воровства, не в жизни много воровства, а на телевидении.
Показывает лишнее.
Дальше началась вот эта вот вечная такая поза ужа. Вот, значит, надо как-то вот сегодня, все это под себя.
Я думаю, что через вот при открытии памятника по-хорошему должна прозвучать третья версия этой истории. Он же не напрасно ее вспоминает каждый год. Но пока еще нет.
Может, еще раз открыть.
Но самое еще смешное, что ведь это человек, который, конечно, если вот эту блокадную книгу прочитать, там его рассказы, да, абсолютно, ну, антисталинист, так скажем, да, который вот в этой блокадной книге, ведь там суть всего повествования, это вопрос о цене и разумности той цены, которая была заплачена за вот это противостояние и за блокаду.
И он не боялся этого вопроса.
Не боялся этого вопроса. Это то, собственно, из-за чего в свое время канал «Дождь» изгнали из всех федеральных кнопок. За обсуждение вот этого того же самого вот в грани
за
духе.
Вопрос. Не за ответ, а за вопрос.
И самое чудовищное, что они сейчас не могут ничего эти люди ответить. И Путин выходит, как ни в чем не бывало, не моргая глазом, значит, говорит о том, что он всегда был, значит, своим духовным ценностям верен, и это верность. Но ведь эти духовные ценности Гранина, они абсолютно противоречат нашей нынешней политической реальности.
Если он яблоко поддерживает, о чем вообще
и вот это чудовищное лицемерие, конечно, меня выводит из себя.
Вы знаете, вот у меня отец, недавно скончавшийся, он был в блокаде. Вот. И там оттуда его, он уже, так сказать, подрос, его оттуда взяли в армию, он там же и воевал. Вот. Так вот, вот его, он еще был вполне, так сказать, силен в разуме, когда вот этот скандал произошел. Вот. Я помню, что я его спрашивал, слушай, а это вот что, нельзя вот такое спрашивать, да, вот, а может лучше было сдать Ленинград? Да почему нельзя? Можно. Вот. Другое дело, что он, как, что понятно, человек, который пережил блокаду, он говорит, нет, сдавать было нельзя.
Да, а вот сдавать было не надо. Какой бы ответ дали,
у него
это уже другое
такой,
дело.
Да. Но вопрос вот моего отца реального блокадника, которого я, понимаете, хорошо знал, да, вот моего отца вопрос о блокаде никак не покоробил. Знаете, вот эту всю гладкую, понимаете, публику с бантами этими георгиевскими их оскорбляет. А вот реального блокадника почему-то не оскорбляют.
Ну, я думаю, что это очень важно, то, что сказал Николай о поддержке Яблока и его идейных взглядах, потому что Владимиру Путину важно было опереться вот на такого человека,
конечно,
а не на какого-то, условно
своего,
говоря, ватника, как это называется, на своего, а вот на такого, что вот такой человек
мог,
от меня требует цензуры.
Если вы помните, да, который выступал в Бундестаге, а потом помните, какой травле подвергли мальчика абсолютного, да, конечно, ровно на тех же каналах.
Мальчика чудовищной травле подвергли.
Причем неизвестно, кстати, какая судьба вообще этого мальчика теперь, мне кажется. нашем городе.
Он как бы вернулся к себе домой, но что дальше мы не знаем.
Это все говорит о том, что они сами, конечно, понимают, что творят черное дело. Потому что опираются, они хотят создать внешнюю картинку. То есть они все-таки понимают, что демократия, права человека, свобода политической конкуренции, выборность, это все хорошо. Но они очень не хотят, чтобы это было здесь. Но они хотят, чтобы это выглядело для мира.
Потемкинские
деревни, классические.
Мы вернемся к двум городам и спросим прохожих в Санкт-Петербурге, хотят ли они переехать в Москву. Давайте послушаем, что говорят. Интересно.
Хотите ли вы переехать в Москву?
Нет, однозначно.
Почему?
Потому что мы привыкли здесь жить. Это наш город.
Нет, не хочу. Меня здесь все устраивает. Я люблю наш город.
Нет. Почему? Вопрос очень простой, ответ будет простой. Я тут родился 70 лет уже. Ну куда? От добра добра не ищут и так далее, и так далее. Можно сказать это сложно, можно философствовать. Санкт-Петербург – это все, это вся жизнь наша. А Москва – это столица, естественно. Ну, я как-то походил. Центр, Кремль, ну, высотки. Что-то не впечатлило. Может, я слишком патриот своего города?
Хотел бы, да.
Почему?
Ну, мне нравится молодой город, более развитый, чем Питер, может быть, из-за этого.
Не знаю, но мне кажется, с одной стороны, в Москве больше возможностей каких-то карьерных, больше мероприятий интересных проводятся, и возможность работать в какой-то компании, можно попросить стажировку за границу, например. В Питере это сложнее. Но здесь сложнее гораздо с арендой жилья в Москве. Вот поэтому пока мы здесь точно.
Я не хочу.
Почему?
Потому что я люблю свой город, и только в нем себя я ощущаю и живу.
Нет, не хотел бы, потому что Питер очень красивый город, а в Москве очень много многоэтажек. И в Москве очень много скопления людей, очень тесно передвигаться. Ну, мое мнение, могу ошибаться. А в Питер замечательный город, с удовольствием бы тут остался.
Ну, как говорится, Москва – это для заработка, а Питер – для души. Тут все красиво, тут мосты, тут средневековая Европа, все классно. А Москва – это что? Ну, многоэтажки, ну, класс. Что дальше? А Питер – вот он.
Нет, не хочу. Спасибо, мне очень нравится Петербург.
Спасибо. Я из другого региона, с Ростовской области. Тоже не хочу в Москву, потому что там моя родина, там мой отчий дом. Поэтому, конечно, Москва хорошо, но дома, говорят, лучше.
Нет, я не хочу переехать в Москву. Я сам с другого города и переехал сюда, чтобы, потому что мне здесь нравится больше. Москва не по мне, мне Питер по душе ближе.
Ну, симпатичные какие ответы, и люди хорошие, и все понятно и правильно.
Тем более, что, насколько я вижу, по-моему, снимали рядом с Петропавловской крепостью. Это, конечно, несколько странно рядом с Петропавловской крепостью задавать такой вопрос.
Ну, а почему там вот сидит Петр, такой Петербург. Симпатичный? Ну,
мне кажется, что это вообще такой вопрос, который, он вечный, во-первых, он абсолютно бессмысленный, потому что у каждого человека есть какие-то свои... Вот я признаю величие, красоту Питера, я получаю некий моральный, духовный, внутренний релакс, когда я туда приезжаю, понимаете? Ну, вот я вырос в Москве, я привык к Москве, мне здесь как-то уютней, потому что каждая лягушка хвалит свое болото.
Переходим мы к еще одному члену группировки «Ленинград», который год назад снял клип под названием «Не хочу быть москвичом». Этот человек, этот член группировки. И, к огромному сожалению, нам приходится запикивать. Это очень несправедливо, потому что это культурное произведение. Рефреном через все это произведение идет фраза «Вся культура в Питере». А мы тут запикиваем и наступаем художнику на горло. Выхода нет, давайте хотя бы куплет посмотрим.
Жизнь в столице не тупая, острая, как суп харчо, но... В Москве вай-фай, но не хочу быть москвичом, чтоб по кругу в электричке мчать, как белка в колесе, написав страничке личной, как же за***ли все.
Ну, и дальше коротко. «Вся культура в Питере». Нет, там чуть длиннее, но это «Вся культура в Питере». И дальше, значит, тоже точка. «Вся культура в Питере». Точка, которую мы не можем, мне очень жаль, что мы не можем это все транслировать по-человечески и так обрезаем хорошего художника. Но этот художник на самом деле уже давно творит в Москве. И не желая быть москвичом, он вдруг, вот тут мне, сейчас мы посмотрим сюжет об этом, и я хотела бы узнать мнение Артура, как вот он все это воспринимает, он вдруг сменил имидж и даже амплуа. Давайте посмотрим, как это случилось, вот сюжет.
Российский рок-музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров преуспел и во многих других областях шоу-бизнеса. Он снимался в кино, писал картины, а также был ведущим развлекательных программ на НТВ, Пятом канале, СТС и Матч ТВ. На Первый канал его впервые пригласили осенью 2016 года в качестве соведущего Софико Шеварнадзе в ток-шоу «Про любовь». Через год Шнуров снова появился в эфире Первого, на этот раз в роли ведущего проекта «Главный котик страны». А еще спустя год, осенью 2018, на том же канале музыкант стал одним из наставников шоу «Голос». Также в 2018 году Сергею Шнурову в честь его юбилея посвятили трехчасовой выпуск программы «Сегодня вечером». За все время своей популярности музыкант держался далеко от политики, хоть и периодически высказывался неодобрительно о действиях власти. В 2011 году на выступлении в Политехническом музее на вопрос «Что делать с Владимиром Путиным?» Шнуров ответил: «Могу сказать по себе. Убивать его внутри себя. Выдавливать по капле каждый день». Тогда же он заявил, что для русского человека политика – это тяжелое похмелье. А в 2013 году в интервью «Аргументам и фактам» Шнуров подчеркнул, что вообще никогда не собирается заниматься политикой. Однако в феврале этого года Шнуров, известный своими песнями с ненормативной лексикой и эксцентричным поведением, стал членом Общественного совета при Комитете по культуре в Госдуме, после чего объявил о прощальном туре группы «Ленинград». И уже в октябре Шнуров появился в эфире другого федерального канала «Россия-1». На этот раз он стал героем программы «Действующие лица» с Наилей Аскерзаде. Ведущую программу интересовало не только творчество и личная жизнь музыканта, но и его отношение к гражданскому обществу, Европе, Америке, а также к ситуации на Украине.
Если украинцы начинают говорить: ребята, вы нам не братья, зачем мы лезем к ним и навязываем, да нет, вы нам братья, вы нам братья, вы нам братья. Ну, не братья и не братья. Давайте все равно, вот как бы кто друг к другу не относился, я имею в виду, по родственному или не родственному. Давайте все-таки находиться в каком-то диалоге, общаться и в культурном в том числе.
Итак, Шнуров ответил на вопрос, почему он не выступал на митингах в Москве.
Если бы в Петербурге произошло бы что-нибудь подобное, наверное, я бы вышел. Вся вот эта проблематика, она не все-таки не федеральная, а она является конкретно московской проблемой. То, что они выступали, я абсолютно за, поддерживаю, молодцы, но мне там не место.
26 ноября в эфир «России-24» вышел совместный проект телеканала и пресс-службы правительства «Диалог» с участием Сергея Шнурова и министра просвещения Ольги Васильевой. Темой дискуссии стало среднее образование в России. Шнуров заявил о необходимости популяризации немодных профессий, так как сейчас образ рабочего ассоциируется с бутылкой водки, а не с Илоном Маском, и призвал Васильеву подумать о новой созидательной задаче.
Посмотрите все социологические опросы. Большинство молодежи собирается уехать отсюда, потому что они не видят перспектив. А перспектив они не видят, потому что нет плана. У меня большая надежда на вас.
Почему?
Ну, потому что мне кажется, что вы находитесь на той самой кнопке, которая может что-то вообще решить. Потому что если не вы, то кто?
То кто? Я вот нахожусь в абсолютном недоумении. Я смотрела этот формат, вот этот «Действующие лица», созданный пресс-службой там одного канала и пресс-службой правительства с ведущим вот таким. И, во-первых, я видела крайнее недоумение этого министра. Она говорила: да, да, вы мне звонили много раз, вот мы встретились. Он говорит: у меня к вам вопросы, у вас ко мне вопросы. У нее к нему не было никаких вопросов. Он ее терзал вопросами типа: кого мы готовим? Она говорит: ну кого готовим? Ну кого мы готовим? Каких граждан будущей России мы готовим, говорил ей Сергей Шнуров. Она говорит: ну, они должны быть образованными, ну, какими-то там. А вот почему он говорил, например, блогер Вася, который в третьем классе снял своих пьяных родителей на YouTube, он богаче того мальчика, который учится хорошо. То есть он ее ставил в тупик какими-то такими странными, немножечко высосанными из пальца из его собственного проблемами. Что это было? Вот я, Артур, как вы это воспринимаете? Он хочет идти куда-то глубже, серьезнее. Он и этим с удовольствием, его желанием пользуется федеральный канал. Зачем ему все это? Вот эти форматы, вот эти вот разговоры с министром образования?
Ну, во-первых, это был, конечно, абсолютно гениальный трэш. Интервью главного матершинника страны, причем легально и официально признанного, и более того, как бы власть к нему вот в силу, видимо, каких-то непонятных нам причин, благоволит, и поэтому ему позволяется делать то, что не позволяется группе ISP.
Он слова произносит, понятно.
Вот он как-то их так произносит,
что люди все
любят, и они его любят. Они его готовы просто вот нести на руках. Пушкин, мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, он что? Уважать себя заставил. Значит, у Шнура очередной поворот в карьере. Человек, в его личностном, не в карьере, а в его личностном путешествии по жизни, так скажем, да? Абсолютно талантливый парень, глубокий, очень глубокий, умнейший, прекрасно понимающий цели, которые он перед собой ставит. И не зря же он объявил о закрытии группировки «Ленинград». Да? И к тому же он очень хороший бизнесмен, коммерческий расчет у него всегда не на самом последнем, так сказать, месте. И он всегда делает вещи, которые хорошо капитализируются и монетизируются. И я так полагаю, что помимо какого-то внутреннего драйва, немножко потоптаться на той поляне, где надо, как он сказал очень мудро некоторое время назад, выдавливать из себя Путина по капле.
Ну, давно и он сказал, больше он такого не
говорит. Я не думаю, что он поменял свою точку зрения с тех пор. И тут вдруг он оказывается на этой самой путинской поляне, потому что по целому ряду очень субъективных факторов, о которых я уже в том числе сказал, что ему благоволят и позволяют делать, там, понимаете, материться на фестивале «Новая волна», а потом Алла Пугачева с криками, и еду там на известному адресу, значит, чуть ли не вместе с женой премьер-министра, колбасится и пляшут. На этом концерте это, правда, никто нигде не показывает, но об этом мы пишем в наших репортажах. Да? А вот, никому такое бы в любом другом случае, это пришел бы наряд полиции, скрутили бы, свинтили бы, увезли бы в кутузку
какалашку.
Его любят, ему позволяют.
Да.
Позволяют делать, он этим пользуется. Это та же самая история,
его
что...
Его любят, даже хотя и он их не любит, но они его все
и
равно
что
любят.
Он задумал, что он задумал? Мне кажется, что он... Серьезно, я не могу залезть в голову человека, но мне бы хотелось, так скажем, мне бы хотелось, чтобы вот это путешествие Шнура в истеблишмент,
в
респектабельность, имело под собой подоплеку троянского коня.
Нет, такой подопек. Нет, ну он абсолютно искренен, ему нравится это, он хочет. А
ему это нравится. И ему это. И мне кажется, что здесь троянский? Историю я бы провел параллель с участием Ксении Собчак в выборах, где каждая из сторон преследовала свои собственные цели. Другой вопрос: кому из этих сторон больше удалось добиться того, чего они хотели, ну, Собчак полностью провалилась, да, власть в данном случае ее поимела. Это абсолютно, вот мне кажется, зеркальная ситуация. Власть хочет поиметь Шнура, Шнур, грубо говоря, хочет поиметь власть, и вот кто в этом перетягивании каната выйдет потом розовым, пушистым и красивым, это еще покажет время. Но то, что он делает, это очередной тот же самый хайп, который он и трэш, который он гонит со сцены, когда совершенно блестяще и блистательно вот свои эти опусы шедевральные выдает на публику.
Но дело в том, что этот трэш, который он гнал на публику, его все видят. Это же никто не смотрит. Вот это вот как раз он сидит на достаточно отстойном... На канале, который мало кто смотрит, с очень небольшой аудиторией. Ему важно присутствие. Вот ему важно присутствие в федеральном эфире вот в этой роли.
Значит, он задумал вот это путешествие в истеблишмент. Но это только начало этого путешествия, поэтому мы не знаем, какой будет финал.
Правильно, мы понимаем, что вот власти, им очень важно, что у этого человека огромный авторитет,
конечно,
и популярность, и симпатии, особенно там молодежи, и не молодежи, да его все обожают. Им очень важно, и не важно, что он при этом думает. Если он согласен поработать немножечко лицом канала федерального, лицом пресс-службы кабинета там министров, поговорить с... Они этого человека просят все. Да, лицом Васильевой. Они этого человека будут использовать.
Не просто важно, использовать, что он думает, Лена, а даже простить ему достаточно резкие высказывания,
да,
которые другому бы не были прощены. Это говорит о том, что есть, как у Аллы Борисовны в свое время, был вот этот знаменитый генерал КГБ, благодаря которому ее никто не трогал, хотя, в общем, она творила по меркам советского режима совершенно чудовищные вещи. Я думаю, что просто есть какой-то ангел-хранитель, и, может, их несколько, у Шнура. вот в этих всех властных историях, которые позволяют пока вот играть эту очень неоднозначную партию со стороны и власти, и самого Шнура.
Я вот думаю, как бы это все перевернуть и спросить Николая, что если бы был такой человек в попсе, да, который был доверенным лицом Путина, он страшно популярен при этом, вы бы взяли его в свою партию агитировать там за вас, за партию?
Да, вопрос, конечно, интересный. Скажите, Елена, вообще политик, он должен говорить все время, что нравится публике? Ну, мне кажется, нет. Мне не, вот просто мне Шнур не нравится, честно говоря. Вот с самого причем начала. Я, конечно, приношу всем извинения, наверное, все тут сторонники.
Я не слушаю этого. Вот,
нет, а мы не говорим, нравится ли он нам.
Но честно говоря,
вы просто согласитесь, что у него масса поклонников. Только
безусловно.
Это,
безусловно.
Это безусловно. Все, что
от вас требуется. И это тоже правда. И честно, я не смотрю на то, что мы из одного... Вот города, хоть и большого, но я его, по-моему, живьем никогда не видел, поэтому не могу сказать, какой он как человек, честно говоря, не буду говорить. Но общественная позиция мне его никогда была неизвестна. А выражение, кроме того, что он как-то там скандалил с Шевчуком по какому-то вопросу, мне это было неприятно, это давно уже достаточно было. А выражение про то, что надо выдавливать из себя Путина, ничего такого в этом, никакого гражданского пафоса в этом нет.
Ой, может, я не читал, надо Пригожина, было... Валерии там и куча других не, ну, наших это, ну, звезд нет, не слышал таких
нет, ну,
фраз.
Если, конечно, смотря с кем сравнивать, это безусловно. Просто, ну, может, да, не надо было его уж так себя вдавливать, чтобы потом его надо было выдавливать.
А он себя проще
намного есть. Намного есть способы.
Вот
не знаю, я думаю, что пусть он остается, кем он остается, а у Яблока есть, в общем, кто нас поддерживает, если он когда-то до этого дойдет идейно. Вот, а пока с госпожой Васильевой интервью, это вполне. Я, кстати, не вижу особо никакого троллинга, честно говоря, я там не увидел.
Там нет,
я думаю, что
мне
тоже
троллинга.
Наличие при присутствии самой фигуры,
это, да, но это
же
факт.
Да.
Слушайте, там троллинга никакого нет. Он пытается быть умным.
Вот, я, мне тоже, из того, что
это
мы короткого кусочка, который мы увидели,
это
тоже...
Это просто у него не получается, он не знает ни темы, ни
профессии.
Это абсолютно пустая болтовня, она выглядит там гораздо лучше, чем он. Она старается отвечать ему абсолютно пустые вопросы, это, да, это очень
поэтому...
смешно. Да, Леонид,
знаете, пожалуйста.
Мне кажется, вот я на самом деле, я не поклонник этой стилистики, но некоторые его номера мне очень нравятся. Вот как раз вот они мне нравятся.
«Сгорели Москва», Кремль, Собчак, без
песни. Да, разные.
«Сгорели все».
Вот. То, что сейчас вот Лена показала нам и зрителям всем, ну, мне на это очень грустно смотреть.
Да?
Я не знаю, зачем он это делал. Артур виднее, он специалист, как бы, наверное, у него какие-то
зачем есть планы.
Не надо меня демонизировать.
Зачем делать власть, это совершенно понятно. Потому что сейчас власть ищет, что делать, потому что это действительно распутье. Я не знаю, доверия нет, популярности нет. Конечно, они включают в себя кого уже угодно, только бы вот известный был человек.
Вот то, что мы видели сейчас, для меня это вот что означает. Что у человека известного есть обязанность. Вот. Они не прописаны. Он ничего, в конце концов, свободный человек. Захотел, пошел с Васильевой. Захотел, пойдет доверенным лицом Путина. Захотел, ну, что хочет, то и делает. Его дело, да, с одной стороны. А с другой стороны, есть какой-то такой незримый контракт между ним и публикой. И вот мне кажется, что вот этот вот разговор с госпожой Васильевой этот контракт нарушает. Мне на это смотреть неприятно. Я не знаю его цели, я не судья, я не могу судить вообще, зачем это делать. Я говорю о своих чувствах. Мне неприятно это видеть. Вот мне это видеть неприятно, да? Вот. И для меня это как раз, так сказать, доказательство того, что ты должен, ну, каждый из нас, да, каждый из нас. Шнур очень популярен, мы меньше, вот, естественно, да. Но каждый из нас должен вот об этом контракте, об этой обязанности помнить. Вот. Мне кажется, что человек вот известный не имеет права, у него есть ограничения, понимаете? Вот да, вот он в чем-то более свободен, чем другие, да? А в чем-то он менее свободен, чем другие. Он не имеет права себя вести так, чтобы вот так как-то, ну, разочаровывать людей.
Это же очевидно, что сервильность вот была, конечно.
Ну, так, может, он не разочаровал, вам же не нравится. Да.
Мне
а может,
неприятно
те, кто нравится Шнуров, он не разочаровал, вполне возможно.
Они это не увидят, потому что канал никто... Ну,
нет, он... это увидит, понятно, кто. Это увидит начальство это покажет, принесут, скажут, вот видите, Шнур понял, осознал.
Сделали начальство.
А мы видите, какие креативные, вот что мы придумали, Шнуров свой стиль.
Неразборчив, а Шнур неразборчив в связи. Да, для начальства сделал, начальство увидит, начальство оценит, Шнур сыграет в свою
игру. Ну хорошо, мы будем, значит, заканчивать.
Единственный нюанс, можно я одну секунду?
Секунду,
потому что вот маленькое противоречие, когда он сказал, конечно, очень смешно, что вот это не моя московская история, это не вот если бы в Питере было, а в Питере было то же самое, но его не было.
Короче говоря, мы ждем следующей трассы и следующего гостя Шнура на программе на канале «Россия-24».
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статьи.